Всем привет! С вами Никита Нелюбин
и Дарья Надина.
И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. На этой неделе перед довольно тяжелым выбором оказались региональные депутаты. Парламенты всей нашей необъятной родины должны решить, поддерживают они идею повсеместного внедрения QR-кодов или нет.
Законопроекты, согласно которым без сертификата не будут пускать в самолеты, поезда и всякие там торговые центры, правительство предложило в начале ноября. И, очевидно, из-за общественного резонанса пока в Госдуму они не поступили и собирают одобрение регионов.
Надо сказать, что довольны этой инициативой не везде, скажем мягко. В некоторых парламентах вспыхнула довольно оживленная дискуссия, потому что на самом деле обсудить есть что. Взять хотя бы, ну, Казань, например, потому что на этой неделе там перестали пускать в общественный городской транспорт без QR-кода в качестве эксперимента. Непривитые, естественно, тут же взбунтовались. Нелегко пришлось и местным кондукторам, которых пассажиры и оскорбляли, и били, и обливали из перцовых баллончиков, и чего только еще не делали.
В этот момент произошел удар лбом мне в лицо. В результате у меня переломан нос и опух, глаз затек. После чего мы вызвали скорую помощь, полицию. Водитель побежал за ним. Он убежал от водителя.
Видимо, опыт Казани впечатлил Петербург. Там отодвинули внедрение кодов в ресторанах и моллах с 1 декабря на 27 декабря. Впрочем, губернатор Петербурга господин Беглов объяснил решение хорошими показателями вакцинации.
Прежде всего, это связано с тем, что обстановка улучшается, и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Вот мы достигли рекорда 39 тысяч в сутки. Естественно, сейчас идет снижение заболеваемости. Но в этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться, ну а потом сделать покупки к новогодним праздникам.
На федеральном уровне инициативу о повсеместном внедрении QR-кодов обсудят 16 декабря в Госдуме. Ну а до тех пор, как мы уже говорили, его должны одобрить регионы и общественная палата. По регионам там, да, очень интересная картина складывается, потому что больше десятка субъектов, в том числе Подмосковье, законопроект поддержали. Против утром вчера высказались депутаты Северной Осетии. Правда, уже после обеда почему-то передумали и дали на законопроект положительный отзыв. Интересно, с чего бы это вдруг?
Понимаю твою иронию, но все же тот факт, что законопроект не приняли моментально, а отправили на общественное обсуждение, говорит о том, что власти не хотят жестить. Собственно, об этом и Дмитрий Песков говорил. Параллельно ведется дискуссия о том, чтобы расширить списки людей, которые могут претендовать на сертификат. В Орловской области, например, к 1 декабря утвердят систему, позволяющую выдавать код за справку об антителах без прививки.
Надо сказать, что тема массовой вакцинации с повестки все это время тоже никуда не исчезала, только продавливают ее теперь не чиновники, как раньше, а медики. На этой неделе главные врачи 11 больниц подписали открытое письмо к известным антиваксерам. Они пригласили противников прививок в красную зону, лично посмотреть, убедиться, как тяжело болеют те пациенты, которые не вакцинировались.
Письмо действия не возымело, ни Оскар Кучера, ни Константин Кинчев от своих взглядов не отказались. Антиваксерами они себя, кстати, не считают и говорят, что выступают за возможность выбирать, колоться или нет.
Упомянуты в этом письме врачей были также политики, в частности, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, и они тоже высказались в духе вышеупомянутых артистов.
Я лично вакцинировался. Мы неоднократно призываем и призывали людей, будем призывать вакцинироваться. Это нужно делать, но добровольно. И ни в коем случае нельзя нарушать права граждан. Именно поэтому у нас есть вопросы к закону о введении QR-кодов, когда ставят врачей такое неловкое положение, которое действительно молодцы. Но позиция им неизвестна наша. Мы не противники, мы за здравый смысл.
А пока в России спорят о новых ограничениях, в Европе их просто вводят. В Дании вернули масочный режим, в Чехии и Словакии действуют запреты для непривитых, а в Австрии вообще для всех. Там, как и в Нидерландах, жители вышли на массовые протесты. Противники вакцинации ехидно замечают. Вон, в Германии, Великобритании, где полно привитых, десятки тысяч заболевших каждый день, все равно. И, мол, больше, чем в России. Это правда. Но вот смертельных случаев там значительно меньше, и это плохой сигнал для нас всех с вами тут в России.
Ну да, у нас статистика по смертности пока, к сожалению, неутешительная, но меня знаешь, что больше всего удивляет? Что даже несмотря на это, наши вот знаменитости, о которых мы сейчас с тобой говорили, продолжают выступать против обязательной вакцинации. При том, что некоторые из них, там, с их же слов, побывали и в красных зонах, и в реанимации, там, Кинчев сказал, что вроде как валялся, и друзей, знакомых из-за ковида потеряли, но продолжают, видишь, стоять на своем. Кстати, буквально на днях Инстаграм начал предупреждать людей, которые подписываются на страницу актрисы Марии Шукшиной, о том, что там якобы публикуются фейки про ковид, поэтому, ребята, будьте осторожны. Вполне, как мне кажется, такое логичное и правильное предостережение.
Только вот мне кажется, что подписываются на нее те, кто с ней заранее согласен. Так что это предупреждение Инстаграма, ну, едва ли помешает Шукшиной и дальше набирать сторонников.
Мог ли еще недавно депутат от КПРФ Валерий Рашкин представить, что лишится своих привилегий, а возможно и свободы, из-за лося, обитающего в глухих саратовских лесах? Почти наверняка нет, однако именно это с ним и произошло. Рашкин, который 22 года сидел в Госдуме, теперь может на 5 лет сесть в тюрьму. Накануне коллеги коммуниста, ну, кроме его однопартийцев, конечно, единогласно проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности.
По сути, это означает, что против Рашкина теперь могут возбудить уголовное дело. Генпрокуратура добивалась этого с особой рьяностью. Глава ведомства Игорь Краснов, выступая вчера в Госдуме, буквально топил Рашкина. Так что, судя по всему, возбуждение дела против него – вопрос уже решенный.
Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. И поэтому недопустимо. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, дальше должен вести себя по-мужски. Брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться вести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств.
Как всегда, красноречив был и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Еще на прошлой неделе он проводил Рашкина чуть ли не в последний путь. Мы в нашем подкасте давали его цитату. Ну а накануне в такой же свойственной ему манере принялся распекать не только его самого, но и вообще всех коммунистов вместе взятых без исключения. Дескать, это они вырастили поколение, которое теперь, цитата, идет за дурачком Моргенштерном.
Все, что происходит в стране и в мире, это виноваты коммунисты всего мира. Вы пускаете кровь. С нацистами покончили, с фашистами. А коммунисты бродят по всей планете. Ваш Маркс сказал... Призрак коммунизма бродит. Вот он до сих пор бродит. Надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным. Вот.
Ты знаешь, лично мне Рашкина все это время было, ну вот, по-человечески жалко, потому что он в тот момент походил на такого нашкодившего ученика, поведение которого публично разбирают перед всей школой в актовом зале. Ну и потом, мы об этом с тобой говорили в прошлом выпуске, меня вот лично очень впечатлило его видеообращение, написанное вот в лучших традициях классиков русской литературы. Там же что ни слово было, то песня. И я уверен, Рашкин уже 1000 раз пожалел, что отправился на эту проклятую охоту, он признал вину. Он готов чуть ли не лично восстанавливать популяцию саратовских лосей. Ну что им еще нужно-то, и кровопийцам этим, а?
Ну, судя по словам самого Рашкина, власти в очередной раз сводят счеты с партией. Конкретно с ним, за его ярко выраженные оппозиционные взгляды. А вся эта история с лосем просто лишний и очень удобный повод. Об этом, кстати, и сам депутат заявил в своей оправдательной речи в Госдуме.
Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. За 20 лет работы на охотном ряду в качестве депутата парламента я обеспечил небо в клеточку, не одну сотню коррупционеров и чинуш. Крайние 2 года я всячески пытался предотвратить сползание моей отчизны в деспотию на фоне всеобщего ковидобесия. А организованная мною борьба за честные и чистые выборы вызывает огромное неудовольствие, страстную изжогу у всей вертикали власти. Вот почему Рашкина преследуют и организуют провокации, устанавливают слежку и подставы.
Знаешь, мне все-таки кажется, что вот именно так дела и обстоят. Если бы не ярко выраженное оппозиционное настроение, который Рашкин в последнее время активно демонстрировал, думаю, что никто бы про эту историю с лосем даже и не вспомнил, потому что сколько еще таких случаев, когда чиновники без лицензии стреляют дичь, а иногда и людей бывает тоже, и все с них как с гуся вода. Просто, ну уж больно там все хорошо сложилось. Как-то вот очень быстро саратовские инспекторы появились в глухом лесу среди ночи, и брошенное ружье с документами там обнаружили, и так называемые друзья Рашкина, которые тут же начали его сливать. Короче, у меня лично есть, как ты любишь говорить, вопросики. И еще непонятно, как такой опытный политик мог так легко подставиться. Вот это для меня прям вообще удивительно.
Ну, может быть. Однако, с другой стороны, возбуждение дела и вообще вся эта свистопляска, ну, справедливо же это, нет? Но ведь за дело сейчас его распекают. Ну,
да.
Правда, Рашкин не Голунов, лоси ему не подкинули. Виноват, значит, должен отвечать. Жаль только, что подобные кампании разворачиваются редко и избирательно. Я бы вот с большим удовольствием посмотрела, как публично оправдываются некоторые депутатши за происхождение своих украшений. Госдума же у нас порой напоминает не парламент, знаешь, а сокровищницу. Вот столько бриллиантов навешано на ушах и шеях народных избранниц. А мужчины могли бы ответить за своих лосей, ну там, не знаю, за часы и костюмы. А то в декларациях они не указывают порой, откуда такие роскошества, да? Короче, верной дорогой идем, товарищи, только медленно. Власти Москвы задумались о миграционной проблеме. В мэрии признают, что гастарбайтеров можно было бы заменить и даже готовы это сделать, заявил на днях Сергей Собянин. При этом мэр заметил, что на крупных предприятиях мигрантов и так практически не осталось. Они в основном сейчас занимаются черновой работой.
Да, и как полагает Собянин, тут трудовых мигрантов как раз-таки могли бы заменить более квалифицированные россияне, жители соседних регионов. Для этого просто надо начать им платить больше.
Вообще, конечно, идея не просто здравая, она суперлогичная и уже 20 лет активно обсуждается в обществе. Но только раньше власти на претензии о засилии иностранной рабсилы отвечали, что денег нет на русских. А теперь, видимо, деньги появились. Ну и это не может не радовать, конечно.
Хотя есть на самом деле мнение, что вот этот новый разворот городских властей, он очень хорошо укладывается в связку «нет излишнему напряжению в обществе». Потому что в последние пару месяцев мы все были свидетелями сразу нескольких громких случаев, когда люди, скажем так, не славянской внешности нападали, да, на людей внешности как раз славянской. Такие конфликты традиционно общество раздражают, это давно известно, но только в мирное время бухтение в соцсетях остается лишь бухтением. А сейчас, когда народ и так взвинчен из-за пандемии, всей этой вакцинации QR-кодов, лишние поводы для стихийных выступлений властям ну точно не нужны.
Злые языки говорят, что играет в пользу сокращения миграционных потоков и программа льготной ипотеки. В Москве появляются, мол, целые ЖК, основным языком общения, во дворах которых является совсем не русский. А на окраинах вот и вывески с названиями улиц уже переводят не на какой-то там бусурманский английский, а на куда более массовые узбекский, таджикский. Информационные пункты, баннеры, мобильные приложения. Москва активно использует национальные языки трудовых мигрантов. И не всем коренным жителям, даже если они и сами понаехали буквально позавчера, это все нравится.
Да, таковых, наверное, не знаю, процентов 80, если говорить о Москве. Но тут вообще два мнения, и, если честно, оба они справедливы. Потому что, с одной стороны, мигранты, да, в городе они есть, и они должны тут ориентироваться. Им, да, надо помогать. Но, с другой стороны, если приезжие не понимают слов вроде «вход и выход» на табличках в метро, нужна ли нам такая рабочая сила? Может, вместо них обученных азам русского языка приглашать в страну?
Параллельно с этой дискуссией идет другая, ну, в общем-то, близкое. О кавказцах, которые регулярно попадают в публичное поле, как фигуранты драк и прочих там уголовных разборок. Граждане, они наши, но как будто бы немножко иностранцы, да? На это указывают из головки СМИ. Дагестанцы устроили драку, чеченцы напали и так далее. Термин «лицо кавказской национальности» снова стал популярен в 2021-м. И этим самым лицам это, я так понимаю, не нравится.
Вот это, конечно, да, удивительно. Вообще дошло до того, что Чечня предложила уже в который раз не упоминать национальную принадлежность преступников в СМИ. А исламские религиозные лидеры еще до кучи хотят и вероисповедание правонарушителей вымарывать. В администрации президента России, кстати, эту инициативу уже поддержали.
А в Союзе журналистов раскритиковали как наступающую на свободу слова. Законопроект этот не приняли 5 лет назад, и сейчас, полагаю, не примут тоже. Потому что, как ты не изгаляйся в терминах, в соцсетях все равно, все покажут и расскажут. Решать проблему надо не словоборчеством, но вот как... Я не знаю, поживем, увидим.
Ты знаешь, меня, кстати, вот это предложение по поводу запрета на упоминание в СМИ национальности преступников тоже, позабавило. Ну окей, давайте мы не будем указывать, что нападение совершили уроженцы там той или иной республики. Хорошо, но есть же характерные для уроженцев Кавказа имена, фамилии, которые уж точно никуда не спрячешь. Или что, нам, журналистам, и эту информацию не публиковать? Я не спорю, среди русских тоже попадаются такие упыри, и не люди, что мама не горюй, там страшно про них тоже рассказывать. Но ты ведь сейчас правильно очень сказала. Кавказцы, они вроде бы россияне, но все равно иностранцы. Возьмем ту же Чечню, например. Это же вот в чистом виде государство в государстве, со своими законами, которые порой ставятся выше по приоритетности над российскими. Поэтому вполне логично, что у русских к выходцам из этих республик соответствующие отношения. Почему они так себя ведут, находясь, по сути, у нас в гостях? Да потому что дома с них бы за это так спросили, что им мало бы не показалось. Поэтому наш народ и возмущается, и совершенно, на мой взгляд, справедливо.
В то же время, Никит, есть здесь ксенофобия. Но как ни крути, она есть. Потому что если посчитать и посмотреть статистику, в общей массе правонарушений мигрантов и приезжих из Кавказских республик в Москве, на самом деле преступления совершают они не так часто. Просто они становятся резонансными. А резонансными они становятся из-за того, что есть определенный градус напряжения в обществе. Это такой, замкнутый круг, по-моему. И надо как-то иначе эту проблему решать.
Ну, соглашусь с тобой, да. Тут ты тоже права. Кстати, недавно, вчера, по-моему, депутат Госдумы Выборный предложил не упоминать в СМИ должности чиновников, которые стали виновниками всяких громких аварий, чтобы, не дискредитировать остальных сотрудников, которые там в тех или иных ведомствах работают. Это вот когда на неделе в Тюмени пьяный в слюне майор Следственного комитета насмерть сбил 2 дорожных рабочих. Или очередной сотрудник МВД попался там на миллионные взятки. А сколько вообще по стране таких случаев? Вот даже сложно себе представить. Наши правоохранительные органы себя уже дискредитировали похлеще, чем те же кавказцы. И как мне кажется, если мы перестанем упоминать о них в новостях, мы им окончательно руки развяжем.
Громкая отставка случилась в этот четверг. Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова. Его место занял бывший замминистра МВД Аркадий Гостев.
Пояснений этого решения в Кремле не дали, поэтому журналисты и правозащитники связали эти перестановки с громким делом о пытках в колониях. Судя по всему, Калашников не справился с проблемой, а его сменщик должен, как-то взять эту ситуацию в кулак.
Тут, правда, вопрос, кого Гостев будет брать в кулак. Мучителей или правозащитников, которые о пытках рассказывают. Вообще сейчас ситуация сложилась странная. С одной стороны, заведены уголовные дела, многие всиновцы лишились должностей после слива видео с пытками в саратовской тюремной больнице. С другой стороны, вот уже год в розыске основатель ГУЛАГу нет Осечкин, который предал огласке эти самые видео. По другому делу, правда.
Там вообще все на самом деле странно, потому что Владимир Осечкин с 15 года живет во Франции и правозащитной своей деятельностью занимается оттуда. В прошлом году МВД объявило его в розыск по делу о мошенничестве. Головинский суд Москвы заочно арестовал его по этому делу. А по версии следствия, Осечкин якобы продавал родственникам заключенных некие страховые полисы, которые могли облегчить их пребывание в местах лишения свободы. Розыск позднее отменили, в этом году как будто опять открыли.
Кстати, возвращаясь к Гостеву, сам Осечкин после этого назначения в ОФСИН заявил журналистам, что есть повод надеяться на позитивные изменения в системе. В своих ведомствах бывший замминистра действовал жестко по отношению к садистам в погонах.
Что касается Аркадия Гостева как замминистра МВД, я знаю, что за последние 10 лет после скандала гибелью задержанного в отделе полиции Дальний в МВД были пересмотрены внутренние показатели системы учета и ужесточены правила внутри служебных проверок и расследований. И в случае, когда ловят какого-то садиста из МВД, дальше следом в любом случае автоматически наказывают его руководство, вплоть до увольнения. То есть там срабатывала такая коллективная ответственность, ответственность начальников. И мы будем надеяться, что Гостев перенесет эту практику из МВД в ОФСИН, и, соответственно, в случае, когда правозащитники в очередной раз будут скрывать какой-то конкретный факт пыток, ФСИН начнет действовать по примеру МВД и увольнять садистов вплоть до самого верхнего руководителя.
Чего ждать от генерал-полковника, узнаем уже совсем скоро. Уголовные дела после издевательств в саратовской тюремной больнице и в СИЗО в Иркутской, Саратовской, Владимирской областях уже заведены. Очень интересно, окажется ли кто-то из силовиков в итоге на скамье подсудимых. Вообще, очевидно, что власти видят проблемы тюремной системы. Самое главное, чтобы успешно с ними разобрались теперь. «Не товарищ ты нам». Смешная и одновременно грустная история приключилась на этой неделе в Конгрессе США. Туда пригласили Сауле Омарову, экономистку родом из Казахстана. Ну, то есть, как из Казахстана. Вообще, она из Советского Союза, окончила МГУ в свое время, но после эмигрировала. И вот уже 30 лет из своих 55 живет в США и там же строит карьеру.
Причем карьера ее настолько успешна, что Джо Байден выдвинул Омарову на должность главы управления валютного контроля США. Это хорошая должность у Минфина. Управление регулирует в том числе крупные коммерческие банки, вроде JP Morgan Chase или Citigroup. Но, чтобы это место получить, Омаровой нужно было пройти собеседование в банковском комитете Сената Конгресса. И вот там нашу Сауле зашеймили так, будто на дворе 80-е, а железный занавес еще не пал.
Сенатор Джон, на секундочку, Кеннеди заявил, что не знает, как обращаться к Омаровой. Профессор или комрад, товарищ, то бишь. А еще потребовал от нее предоставить рукопись дипломной работы, посвященной капиталу Маркса. Выпускница МГУ имела, надо сказать, бледный вид и как могла оправдывалась за свое советское прошлое, ну и еще за членство в комсомоле.
I'm not a communist. I do not subscribe to that ideology. I could not choose where I was born.
Во время допроса Омарова заявила, что коммунизм не любит, а ее семья пострадала от Сталина, но даже это не вразумило старых буржуев, причем от обеих партий. Комрад Омарова одинаково напугала и республиканцев, и демократов.
Были у Сената и замечания по делу, связанные с профессиональными качествами экономистки, но и они имели тоже такой ярко выраженный антикоммунистический подтекст. Позднее в администрации Байдена за Омарову вступились и заявили, что против нее, мол, развязана клеветническая кампания, и кандидатка стала обычной жертвой предрассудков. Но что толку-то? Должность в Минфине выпускница МГУ, вероятно, не получит.
Вся эта история, на мой взгляд, подсвечивает два момента. Во-первых, американская мечта, кто бы что ни говорил, но она жива. И иммигрант из любой страны, с любым цветом кожи и акцентом, может подняться очень высоко. Но там наверху есть все шансы упереться в стеклянный потолок. Ведь лучшие места во властных структурах США все еще получают люди с фамилией Кеннеди.
Это правда. Слушай, что мы все об Америке? У нас в России тут такое творится. Я вчера листал, понимаешь, новостные ленты, наткнулся на совершенно сумасшедшие заголовки. Винни-Пуха обвинили в организации бунта в хабаровской тюрьме.
Что?
Против Винни-Пуха возбудили уголовное дело. Винни-Пух попал под статью. Я сперва подумал, что Пятачка-то почему не обвинили? Ружье-то ведь у него
логично,
было,
да.
Потом выяснилось, что Винни-Пух – это кличка какого-то очень крутого местного там хабаровского авторитета, которому реально светит до 15 лет тюрьмы за все вот эти злодеяния. В общем, в России, мне кажется, намного все веселее, чем на Западе. У нас вон Винни-Пухи криминальными авторитетами становятся. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Spotify и CastBox.
Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!